Добрый вечер всем слушателям. Мы находимся прямо очень близко к Йом-Кипуру. Ну, будет еще между Йом-Кипуром, между теперешним моментом будет и Йом-Кипуром будет еще Шаббат. Это Шаббат из 10 Асерес Йемейчува, 10 дней возвращения. В этот шаббат будут читать главу Азину. Основная тема нашего урока будет про Йом-Кипур. Но все-таки поговорим немножко о теме главы Азину. Азин – это песня, которая говорится в главе Ваейлах, что Бог сказал Моше, научи евреев эту песню, потому что она не забудется из уст его потомства, и она будет свидетельством перед еврейским народом о том, как предупреждали его. Она рассказывает о прошлом и о будущем, и рассказывает о причинах событий, а рассказывает сначала создание еврейского народа, о его жизни в пустыне, о том, как Бог им помогал и опекал их в пустыне, как он им помогал, вывел из Египта и потом вел их в страну. И что они отошли от Бога, стали служить идолам. Как там написано, «Ам навал вело хахам». Народ навал вело хахам, и не умный. Что такое слово навал? А? Навал – это человек, который не ощущает благодарности тому, кто сделал с ним добро. Человек, который не ощущает благодарности, называется навал. И тут написаны острые слова. Что евреи отошли от Бога, так это навал вело хахам. Во-первых, это неблагодарность относительно Бога, а во-вторых, это неумно. Известно, говорят на это сравнение. Кто-то нашел сироту на улице, приютил его, заботился о нем и помогал ему и взял его к себе на работу. А он ведет себя на работе, что очень недостойно относительно хозяина. Как ему говорят, во-первых, ты неблагодарный. Ты не вспоминаешь всего добра, что тебе сделали. А во-вторых, ты ведешь себя неумно. Хозяин потерпит, какое-то время потерпит, а потом тебя выгонит. Что с тобой будет? Неблагодарный и неумный. Тут написано о том, что будет с еврейским народом в поэтической форме. Как они, у них будет все замечательно. Когда все идет хорошо, так написано так, разжирел еврей народ и стал брыкаться, стал идти за разными идолами, и из-за этого пришло изгнание. Эта песня говорит о этом, о преступлении еврейского народа в своей стране и наказании. Говорится о том, как видно, что это рука Бога. И говорится дальше о будущем еврейского народа, что Бог потом вернет еврейский народ. Как комментатор Рамбан говорит, что если даже бы эта песня была бы написано каким-то астрологом, и мы бы видели, что каждая подробность, написанная там, выполнилась точно, Мы должны были бы ожидать на другой части, которые еще не исполнены, которые там написаны. Тем более, что это слава Богу. И то, что там написано, все выполняется. Выполнилось. И последняя часть, что Бог потом соберет весь еврейский народ, вернет его к величию, это с Божьей помощью выполнится. Написано в предыдущей главе, что Бог говорит к Моше: научи евреев эту песню. Чтобы эта песня была свидетельством передо мной еврейским народом, перед еврейским народом, чтобы они знали, что их предупреждали. И дальше написано, там написано, что эта песня не забудется из уст его потомства. Не только песни, имеется в виду, что вся Тора не забудется из уст потомства. Потому что песня не забудется. Но она, о чем она говорит? О том, что если евреи оставят Тору, то на них придет наказание. Нужно же еще, чтобы Тора тоже осталась и не была забыта. Тут, пока там есть в прошлой главе удивительное обещание Бога, что Тора никогда не забудется в еврейском народе. И в прошлой главе мы уже говорили, что возвращение еврейского народа будет, когда... Вот здесь мы говорили 2 недели назад. Что возвращение еврейского народа будет, когда еврейский народ вернется к Богу. Чувак. А сейчас мы уже находимся прямо перед Йом-Кипурим. Вообще, что такое чува? Возвращение. Куда? Естественное состояние человека – это близость с Богом. Когда человек делает преступление, он отдаляется от Бога. Когда он исправляет это, возвращается, он возвращается к своему хорошему естественному состоянию близости с Богом. Если человек что-то нарушил, то в течение всего года тоже он должен это исправить. Но сейчас это особое время, что надо исправить сейчас. Каждый из нас. Я сейчас говорю про человека, который в общем соблюдает заповеди. Но есть что проанализировать и что исправить. Относительно Бога, относительно других людей. Есть всегда что проанализировать. Сын Рамбама цитирует рассказ про папу его, Рамбам. Что кто-то сказал, речь идет о людях, которые соблюдали. Соблюдали нормально, как надо. Так он сказал, что Йом-Кипур, он не знает, на что просить, что исправлять, на что просить прощения. Говорит, какой бедняга. Что он даже не знает, что что-то должен исправить. Какой бедняга. Когда человек хорошо поанализирует, он может найти, что не все было сделано верно и точно. И относительно Бога, и относительно других людей. Есть другая форма чувы. Человек, который не соблюдал. Или соблюдал, не соблюдал. Он так родился, он ни в чем не виноват. Интересно. И Талмуд в трактате Шаббат говорит, что человек, который еврейский ребенок, так там написано так, инокшенишбалы бейна нохри, еврейский ребенок, который был пленен среди неевреев, и был воспитан среди неевреев. Я понимаю, что большинство или почти все евреи из России были в таком положении. Тинок шенишба. Ребенок, который был пленен. Вот большинство родителей тоже ничего не знали. А если родители и знали, то большой процент их боялся что-то рассказать детям. Чтобы дети не донесли, куда не надо. Большой процент вообще ничего не знала. А если даже и знала, то знала, что у евреев есть такие-то обычаи. Обычаи Пурим, что пекут на Пурим, дают подарки. Есть евреи, которые не работают в шаббат, но это все знали как обычаи. А есть законы, которые подавляющее большинство не знало. Так такие нарушения считаются, Амуд считает это как шугей, человек нечаянно нарушил, несознательно. Ну, это вторая форма чувы. Человек что-то вообще не знал, не соблюдал, и он начинает соблюдать. Одну заповедь, вторую, третью, а он постепенно переходит на соблюдение. Это время наше сейчас, между Рошоной и Йом-Кипур. Это время очень хорошее для возвращения, для исправления. Вообще, это удивительный подарок, который Бог нам дал. Бог дал нам удивительный подарок, добро, что человек может исправить свои нарушения, свои грехи. В обычном земном суде мы такого не встречаем. Кто-то совершил преступление перед другим человеком, перед государством. И его поймали и судят. Он заявляет на суде: я из глубины сердца сожалею о том, что делал, и я больше такого делать не буду. Бывают редкие случаи, что судьи могут с этим считаться, чтобы облегчить приговор. Но полностью простить его преступление, такого не делают. В земном суде этого нет. В небесном суде есть. И это удивительный подарок, большой подарок. Надо его использовать. Вообще в материальном мире такого нет. Представьте себе, человек на столе стоял дорогой графин из кристалла. Человек толкнул его по неосторожности или специально. Из одного графина стало множество осколков. Теперь представьте себе, что он встанет и скажет: я из глубины сердца сожалею, что я толкнул графин, что я был не, или что я был неосторожен. Из глубины сердца я сожалею об этом. И я беру на себя твердые обязательства на будущее, когда графин стоит на столе, быть осторожным. Скажите, с осколками графина что-то произойдет? Они соединятся вместе в графин или нет? Как вы думаете? В материальном мире такого нет. Это удивительный подарок. Удивительный подарок. Интересно. Рабхана Вассерман, ученик Зацар, ученик Хофецхайма, пишет, что он спросил своего учителя Хофецхайма, Рабейну Йейна в Шаре Чуве и другого еще, пишет, что чува – это добро. Чува – это добро. Он спросил: а ведь мы встречаем что-то подобное. И это не на добро. Что? Что человек может аннулировать. Как? Есть гемара. Если человек делал добрые дела, и потом в какой-то момент он передумал: ой, жалко, что я это делал, зачем мне это надо было? Он теряет все эти заслуги. Вообще-то не надо быть дураком. Человек имел миллиарды и в один момент потерял. Дурак. Но так это работает. Человек делал добрые дела, и потом он сожалеет об этом. Скажите, это добро для него, это выигрыш? Нет. Ну, может быть, чува тоже работает по подобному принципу. А? Как Рабохану спросил? Он приводит ответ Хофец Хаим. У нас нет особо времени. Приводит его ответ. Можно было бы это тоже говорить. Но просто из-за недостатка времени есть. Мне кажется, что на вопрос Рабохану, на сравнении, что человек сожалеет о добрых делах, что он теряет их, и о том, что человек сожалеет о своих преступлениях, о своих грехах, и он делает чуву, он избавляется от них. Мне кажется, что это совсем не похоже одно на другое. Нет, его вопрос был, что человек, написано, что то, что человек избавляется от своих грехов, это добро. Ну, а если человек сожалеет о своих грехах, то, что он от них избавляется, это добро Бога. А то, что человек сожалеет о добрых делах, и он их теряет, свои заслуги, это добро. Наоборот, он их теряет. Мне кажется, так. Можно сказать, очень просто. Мы знаем, во многих вопросах духовные приобретения и материальные, духовные и материальные, можно в чем-то сопоставить. В чем-то это похоже. Скажите, человек имел и заработал, купил мебель, купил много вещей дома. Какой-то момент он встает и заявляет перед обществом: я не хочу иметь никакого отношения к моему имуществу. Я не знаю, как понимать это выражение, но в законах Торы есть такой закон, что человек может вдруг встать и сказать, что он объявляет все свое имущество ничем. И тогда любой человек может его взять, и оно ничем. Человек может отказаться от своего имущества, сказать: я не хозяин, а над своим имуществом. Делаю это ничем. Может, человек может. И тогда любой человек может это взять и пользоваться этим. Хозяин отказался от этого, объявил это ничем. А вот я спрашиваю другое. Что будет, если человек ломал окна, портил машины, делал разные другие ущербы, потом он встанет и заявит перед широким обществом: я заявляю торжественно, что я к тому, что я ломал окна, к тому, что я портил машины, к тому, что я портил, я заявляю торжественно, я не имею никакого отношения. Как вы думаете, кто-то будет относиться к этому серьезно? Или нет? Как вы думаете? заслуги человека, его духовные приобретения, он имеет к ним отношение, а не его. Я не знаю, что будет теперь, если он от них отказывается, ну, право человека отказываться от своих материальных, от материальных предметов, может, так то же самое, от духовных приобретений. Право человека отказаться. Ты не хочешь, не надо. Но если человек наносит ущербы, порции, кто это делал, если не ты? Что значит, ты не имеешь к этому отношения? А кто же это делал? Мне кажется, одно совершенно не похоже на другое. И поэтому, конечно, чува – это добро Бога. Большое добро, что Бог нам дал. И Бог нам дал особый день, Йом-Кипур. До него Рош ха-Шана – это день суда, который встряхивает человека. Он знает, что идет суд. И он знает, что в этот день решается его судьба. Ты его встряхивает. Он понимает, что он несет ответственность. И он не знает, что будет решено. После этого идут 10 дней чувы. Принято в еврейском народе в эти 10 дней особенно заниматься, читать. Читают в эти дни слихот. Дают больше цдаки. Делают больше добрые дела. Было известно, что есть люди, которые занимались бизнесом, делами, между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, и укорачивали время занятия бизнесом, чтобы заняться самоанализом и исправлением, укорачивали или вообще посвящали духовному учебе. Каждый по-разному. Это особые дни. И это дни особой близости с Богом. Йом-Кипур – это день, в котором очень много добра Бога. Йом-Кипур. Весь еврейский народ знает и помнит. Интересно, в Израиле очень большой процент простых людей, которые, в общем, считаются несоблюдающими, Йом-Кипур, они соблюдают и постятся, и молятся. И в Йом-Кипур не видно машин на улице в Израиле. Слава Богу, дай Бог, чтобы каждый шаббат тоже был так. Йом-Кипур – это особый день. Я знаю, что известно было, в Йом-Кипур были иногда даже крещеные евреи, которые приходили в Бет-Кнессет, оставались там целый день и молились и плакали. Особый, особый день. Смотрите, каждый из нас, как правило, делает положительные действия и отрицательные. И каждый из нас должен время от времени сделать про себя отчет. Известно, что каждый, который ведет магазин, ну, сейчас у каждого есть свой бухгалтер, свой, который все это ведет вместо него. Когда-то сам хозяин вел расчет своего магазинчика. За сколько он купил, за сколько продал, какие прибыли, какие убытки. Ну, про наше личное состояние, это что? Мне не важно, чем деньги в магазине, а? Наша жизнь, наше будущее. Надо время для самоанализа. Смотрите, есть люди, который каждый вечер продумывает, что они сделали в этот день. Есть люди перед шаббатом. есть в конце месяца, накануне, перед Рош Ходеш, делать расчет, что было за весь год. Но вот эти 10 дней Йом-Кипур, это во всем еврейском народе делает самоанализ, что делали хорошо, что нет, что надо исправить, как улучшить. Смотрите, есть разные положения чего. Я уже сказал, что есть, например, человек, который что-то не соблюдал и принял решение приблизиться к соблюдению Торы. Начал приходить на уроки, постепенно соблюдать шаббат, постепенно соблюдать кошерную еду и так далее. И пока шаг за шагом он переходит на новую, на новую форму жизни. Жить в соответствии с этим. Это одно. Хорошо. И в это время тоже человек может получить толчок и начать изменения. И самое главное, не столько, где человек находится, а в каком направлении он движется. Когда человек движется вверх, он может достичь очень высокого уровня. Ну, давайте посмотрим про человека, который, в общем, соблюдает. Но есть стороны, которые надо укрепить. Какие стороны? У одного это, чтобы у него был, у человека был постоянный урок Торы, например. У кого-то, чтобы он старался молиться в миньяне. У кого-то хорошее воспитание детей по Торе. У кого-то отношения с другими людьми. Остерегаться про других евреев, не говорить плохое, запрет лошон ара, не обижать другого словом, быть честным в денежных вопросах. Это тоже непростая тема. Деньги – это очень большое испытание. Есть люди, которые грабить не будут грабить. Но при продаже как-то скрыть недостатки, которые вообще-то по правилам надо рассказать и так далее. Ну, я не грабеж, Все, что не по денежным, по принципам поведения, нечестно, это тоже как грабеж. Сам, если одалживаешь деньги, должен вернуть. И так далее. У каждого свои вопросы, которые он должен продумать и исправить. И вот это время, оно очень, очень важно. Скажите, как вы представляете себе человека, который несколько месяцев не мылся? Вам было бы приятно находиться близко к нему, скажите. Это в физическом понимании. А что в духовном? Если человек не анализировал свои действия, не думал, не исправлял, что вы думаете? И очень часто пристает грязь. Само собой. Для этого трудиться не надо. А вот исправить, над этим надо трудиться. Как это все же известно. Во-первых, человек должен в эти дни сделать самоанализ. Какие стороны у него сильные, какие слабые. Ну, сильные свои стороны тоже зачастую можно улучшить. Но надо думать и о слабых сторонах тоже. Я скажу вам, что мне сказал один человек. Интересное замечание. Что, как правило, когда приходят эти дни. Рош ха-Шана, 10 дней чувы между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, И человек хочет укрепиться и иметь больше заслуг. В чем он укрепляет себя? В чем? Знаете, в чем? У человека есть сильные стороны и слабые стороны. Как правило, он себя укрепляет в тех сторонах, которые у него в общем в порядке и более сильны. А слабые остаются, как были. Говорят, на это такой пример. В каком-то местечке жил-был аптекарь и богач, который из наиболее богатых жителей местечка. Аптекарь был очень добрым относительно покупателей, старался помочь. А приходить молиться в миньяне, иметь урок и так далее, относительно этого, это была его слабая точка. Богач, противоположность ему, он как раз молился в миньяне, имел шиюр. Но помогать по своим возможностям нуждающимся этого места, это он не делал. И это было, была его слабая точка, его нарушение. Приходит Рош ха-Шана, 10 дней чувы, Йом-Кипур. И вы знаете, что мы видим? Аптекарь становится еще более добрым, а богач больше раскачивается в молитве. Все очень хорошо, но надо же думать о своих слабых точках тоже. И это очень важно. А знаете, почему это происходит? Очень просто. Говорят так. Человек видит то, что он хочет видеть. А то, что он не хочет, он просто это не видит. Это психологическая сторона человека. Человек может на что-то обратить внимание, а на что-то нет. То, что ему приятно видеть, он хочет видеть, он на это обращает внимание. А что он не хочет видеть, он как будто бы не замечает. А это берется одна из сторон. Во-первых, это человеку неприятно видеть свою слабую сторону. Каждому приятно видеть сильную сторону свою и неприятно видеть слабую. И вторая сторона, что зачастую человек смотрит на свои слабые стороны, как, что я могу делать? Я могу что-то изменить. Это такое, как отчаяние от самого себя. Но по-настоящему это не так. Ни от кого не надо отчаиваться, в том числе и от самого себя. Но надо вести работу своими разными сторонами характера взвешенно и разумно. Я читал интересное сравнение об этом. Скажи, надо понять. Скажите, человек и слон. Кто физически сильнее? Понятно, что слон. Намного. Много раз. Ну, а скажите, кто кого использует? Слон использует человека или человек слона? Конечно, человек использует слона. Благодаря чему? Бог одарил человека разумом. И этим разумом он находит пути, как воздействовать на слона, что ему давать, как, чем его затянуть, и так далее, и так далее. Так человек должен... Теперь так. У нас есть наш разум и наше желание. В этот момент наша сила воли. У кого-то воля более сильная, у кого-то более слабая. Это уже что-то из порождения, что-то из воспитания родителей, что-то из самовоспитания. Но понятно, но известно, что наши чувства обычно сильнее нашего разума, и тем более и наше подсознание, которое очень сильное. Вы знаете же, говорят, что у человека как в айсберге. В айсберге он, кажется, 20% над водой, а 80% под водой. То же самое, то, что мы знаем. Это меньше процент, а то, что подсознание больше сильный процент и сильнее влияет на нас. Но есть пути влиять на наши чувства и влиять на наше подсознание. И над этим надо работать. Если человек думает и анализирует, Эмисоу Салантер говорил насчет важности учить мусар. Когда человек учит мусар, и не просто он читает мыслями, он произносит с чувством. Это влияет на человека глубоко. Это то, о чем говорил Рэбби Сол Салантер 150 лет назад. Это, допустим, человек, который хочет избавиться от гнева. То давайте скажем так. Я хочу только сказать, что принять решение и его выполнить – это не одно и то же. Есть действия, которые в наших силах поменять моментально. А есть действия, которые нужна кропотливая работа над собой. Кропотливая, постепенная работа. Вот скажите, человек, который привык на все сердиться, и он перед Йом-Кипуром, он слышит, он сам понимает, что это плохое качество, и это надо исправить. Представим себе, что он встанет в Йом-Кипур и заявит сам себе. Начиная с настоящего момента, я больше сердиться не буду. Так как я понимаю, что гнев – это плохое качество. Скажите, это серьезно или нет? Как вы понимаете это? А? Конечно, нет. Это так это не работает. Нужна серьезная внутренняя работа над собой, над своими чувствами, над своими привычками. Вот если человек скажет, я буду читать книгу, которая говорится о вреде гнева, и буду читать это с чувством и повторять. Это может войти в его внутренние чувства и постепенно влиять. Это да. Если он скажет, я буду над этим работать, и действительно найти пути над этим работать. И еще пример. Человек привык говорить на других евреев плохое. Это известный запрет лашон ара. И человек, который вообще привык не контролировать свои слова, он говорит, даже не замечая, что он говорит. И может говорить на других плохие вещи. Скажите, если человек вдруг встанет и скажет, начиная с этого момента, я больше плохого о других евреев говорить не буду. Это серьезно или не серьезно? А? Как это работает? Не работает. А вы знаете, что написано в Авод Раб Натан? В Авод Раб Натан написано так. Лучше, Петер Тов, шесть вахим и стоит, мимея амо анейфо, чем сто вахцы и падает. Нужно, человек должен, когда что-то исправить, должно быть конкретное, пусть даже маленькое, но серьезное, и чтобы это работало. А вот, например, насчет лашон ара, говорить плохое о других. Если человек скажет, я начинаю упорядоченно учить, я не знаю, каждый день, через день, я начинаю учить законы о том, что можно говорить, а что нельзя. Постепенно это приведет к тому, что он будет контролировать свои слова. Есть еще действие, которое работает. Предположим, человек скажет так. Начиная с 7 до 8 вечера, я ничего плохого о других не буду говорить. Это что-то, что человек еще может как-то себя контролировать. Но это знаете, к чему приводит? Если один час человек на это обращает внимание и контролирует свою речь, постепенно он уже начинает ощущать, что он говорит. И постепенно с этого часа расширяется его контроль над своей речью. И постепенно это приведет к тому, что он будет соблюдать. И человек должен продумать реально, как это делать. Или, например, есть много хороших евреев, которые начали соблюдать субботу. И это очень, очень важно. Очень важная мицва. Очень дорогая перед Богом. Но чтобы соблюдать субботу как надо, надо изучать ее законы. И не все изучают и знают законы. Человек для укрепления соблюдения шаббата у себя, он начинает изучать постоянно законы шаббата. Пока он их изучит. Это укрепление соблюдения шаббата. Например. Очень хорошее. Хорошо, что человек это принимает на себя. Говорить брахот, благословление за пищу, благословение за пищу, это же история. Человек будет говорить это аккуратно, внимательно. Более аккуратно относиться к молитве, более внимательно говорить благословение. Есть довольно много территорий, над которыми можно и надо работать. Человек должен продумать, что он собирается работать и что он собирается исправлять. Есть между человеком и Богом, между человеком и человеком. И в каждом из них есть довольно много областей. Да, человек контролирует себя, он больше видит, что ему надо делать и что надо исправить. Одно из важных, что человеку важно сделать и исправить, чтобы у человека был постоянный урок. Человек, у которого есть постоянный урок, у которого такого нет, это два разных человека. Я человек изучает, постепенно это на него влияет. Само изучение Торы его духовно возвышает. И он больше понимает, что он надо делать, что нет, как делать. Каждый еврей должен иметь урок Торы. что тоже важно. Если у человека какой-то вопрос, чтобы был вопрос относительно законов Торы, относительно поведения, чтобы был раввин, с которым он мог бы посоветоваться. И чтобы он с ним советовался. Это много строит человека. Это то, что я говорю немного про чего есть что делать каждому из нас. И быть к себе правдивым. И не отчаиваться ни от кого, и ни от себя тоже. От своих слабых сторон, от своих сильных сторон. Тоже надо укреплять. Но и слабые стороны надо смотреть открытыми глазами. И думать, как и что исправить. Знаете, есть люди, которые привыкли, как говорится, раз-два, сделал и все. Это не... С тонкими вопросами это не работает. Надо найти подход, как это делать. Известно два принципа, которые говорил Раби Соло Салантер за цел. Он говорил так, что если человек что-то изучает, то это укрепляет в него отношение к этой теме. Допустим, если кто-то хочет себе укрепить осторожность в чужих деньгах, если он будет учить трактаты Талмуда, который говорится о денежных отношениях, и будет углубляться в этом и трудиться, это сделает у него внутри, в сердце, другое отношение к денежным делам, отношениям и к деньгам другого. Если он будет это делать, это у него изменит внутреннее чувство и внутренние отношения. Допустим, человек чувствует себя какой-то слабость в духе шаббата. Если он будет изучать трактат шаббат, законы шаббата, это создаст ему другую атмосферу шаббата. Весов Саланта говорил о том, что то, что человек изучает, это и особенно, если он изучает чувством и сердцем, то это на него глубоко влияет. Эти советы, что я говорю, это в первую очередь мужчинам, могут изучать Талмуд и так далее. Для женщин они могут изучать законы шаббата. Но вообще-то в этом отношении женщины, они более естественно и более легко воспринимают духовное. Мужчины должны часто больше трудиться над собой, над этим. Это один совет Раби Соло Салантера, что он должен, если он будет изучать эти темы, и особенно с напряжением, как изучает Гемару, это будет на него влиять. И второй совет Раби Соло Салантера, он говорил так, что если человек что-то чувствует у тебя какой-то недостаток в чем-то, чтобы он нашел, чтобы он учил мусар и моральные книги. Есть Мусилат Ешарим, Ховат Алвавот. Интересно, в эти 10 дней очень принято учить Рабейну Йона, Шары Чувы. Очень особая книга. Очень горячая. И когда человек это повторяет, находится. И когда человек находит, например, слова в Талмуде, которые говорит об этом, и он повторяет одно выражение. Например, у него есть привычка сердиться. Если он повторяет насчет того, сколько человек теряет от своего гнева, и повторяет это с чувством, постепенно это влияет на его внутренние чувства. Он это так и говорил. Он выражался так, что есть кехотки и мутные силы. И если человек будет говорить с чувством, повторяет много раз, это будет влиять на его мутные силы. Два совета Рависова Салантара. Ой, так как мы перед Йом-Кипуром, есть еще много тем в Йом-Кипуре. Есть и темы закона. Первое, чтобы Бог помог всем, чтобы все были здоровы и могли нормально поститься. Но надо знать реальность. Есть люди, которые больные или очень пожилые. Есть очень пожилые, которые тоже могут нормально поститься. Но есть, есть люди, которых может быть опасность, чтобы пост не привел к опасности для жизни. Тогда по закону Торы этот человек должен что-то пить. Как обычно, насчет о больных прежде всего советуется с врачом. Зачем советуется с раввином, как поступить? И сейчас, в настоящий момент, очень актуально для людей, которые болели короной в разных формах, разные уровни тяжести. И вопрос, и сколько времени прошло, и как они сейчас себя чувствуют. Я хочу только сказать одно правило, которое надо знать. Что есть, что нарушить. Есть запрет в Торе есть и пить в Йом-Кипур. Теперь. Но есть норма, количество, которое, если человек это пьет, то это очень строгое нарушение карет. Если он пьет меньше этого количества, то есть нарушение, и нарушение истории, но менее строго. Поэтому приводится для тех, которым нужно по указанию врачей, чтобы не было опасности, надо прервать пост, то обычное указание такое. Выясняют у врача, сколько надо пить. Для большинства людей основная проблема – это пить. Это не есть. Есть такие, которым важно есть. Для большинства людей самое основное – это пить. Так, приводится так, что норма – это полная щека. Это индивидуальная норма. Но немногие люди измеряли размеры, сколько входит в одну полную щеку. Но то, что известно и принято, что для большинства людей 37 кубических сантиметров меньше этого размера. Меньше размера обычной средней щеки. И поэтому говорят им, чтобы они тем, которым врачи говорят, что если они не будут поститься полностью, то это может привести к опасности для жизни. И они пьют это количество, делают перерыв на 9 минут и опять пьют. Моя жена, ее проблема с почками. И врач ей сказал, что она должна пить. Она смотрит на часы, пьет чашечку маленькую, 37 кубических сантиметров. Смотрит на часы, когда ждет 9 минут и пьет еще раз и так далее. Сколько ей надо в течение дня. Сейчас мне принесли песочные часы, которые переворачиваешь, и через 10 минут они полностью высыпаются. Высыпается песок в другую сторону. Так ей это легче. Она берет маленькую чашечку, которой 37 кубических сантиметров, переворачивает песочные часы, ждет, когда высыпется весь песок, и пьет еще раз, потом переворачивает еще раз. Ну, это что Бог помог. Это я сказал насчет поста. Бог помог, чтобы можно было нормально поститься. Чтобы молитвы были как надо. И чтобы Бог помог, чтобы мы исправились. Каждый исправил то, что ему надо. Египет – это большой подарок. И надо его использовать. Сейчас оставшееся время, пожалуйста, если у кого-то вопросы.
Да, спасибо большое. Да, дорогие друзья, напоминаю, можно поднять такой значок руки, там, выбрать да, в функциях. И я включу вам микрофон, можно спросить вопросы. Также напоминаю, завтра у нас 12 часов продолжение разбора темы подготовка к празднику Йом-Кипура. Да, тут есть у нас вопрос от Виталия Хая. Да, я вам... Пожалуйста.
Да, добрый вечер,
Вечер добрый.
Рав Моше. Два вопроса, если позволите.
Да.
Под Кабалот Леатид, когда мы технически, когда лучше всего это сделать? Вот в сам Йом-Кипур, до этого, если в Йом-Кипур, то когда точно?
Смотрите, давайте скажем так. Я думаю, что Кабалот Леатид надо, во-первых, это можно сделать. Да.
Извиняюсь, поскольку нас могут слушать люди начинающие, можно на русском все выражения. Ну, Кабалот
Леатид. Я постараюсь. Кабалот Леатид значит так. Я только для понимания говорю так. Чува, возвращение, это возвращение близости к Богу, включает в себя три части. Первое, что он сожалеет о прошлом. Второе, он принимает на будущее больше подобного не делать. И он говорит это устами перед Богом. Так будто был вопрос, когда время принятие на будущее. Смотрите, это хорошо, когда человек принял такое решение, пусть сразу же это скажет. Не нужно ничего задерживать. Другой вопрос, что человек должен быть реалистом во всех этих вопросах. Принятие на будущее. Что в его силах, что нет. Человек должен посмотреть. Если когда человек может действительно изменить, очень хорошо. Время принятия на будущее, это любой момент, когда он видит, то может это сделать. Он принимает на себя. Так на что-то он может сказать перед Йом-Кипуром. На что-то вечер Йом-Кипура, что-то утром и так далее.
Спасибо.
Но правило, что человек должен продумать действительно, что он может изменить действительно, чтобы это стояло. Да.
Да. И поскольку, видимо, у нас реальность будет такая, что многие люди будут дома молиться, вот насчет ведуя, который должен быть, в общем-то, ну, много раз его говорим, да, и там же, когда повтор Кантора, вот мы можем как бы сами повторить еще раз без Кантора это?
Смотрите, я не вижу, что был смысл повторить без Кантора, но в принципе нет. Когда есть Кантор, он повторяет, когда нет, то его нету. Но вообще-то и то, что человек говорит перед Богом, сожаление о прошлом, принятие на будущее и просьба о прощении, это каждый из нас говорит с Богом. Прямое, каждый из нас имеет прямую связь с Богом и с ним говорит. И он может еще сказать, я тебя прошу, я принимаю решение. И прошу тебя, Бог, чтобы ты мне помог, чтобы я это решение осуществил. Но говорить слова Кантора, я не думаю, что есть смысл. Потому что... Но человек может молиться сам. Единственное, что может быть мусав, там же говорится о особой службе в храме. Но даже когда нет кантора, но посмотреть об общей службе, ну, может быть, как она велась в храме, это очень, очень хорошо. Без контакта. Продолжим тему от чувы возвращения. Что такое вообще тшува? Вернуться. Куда вернуться? Естественно, когда Бог создал человека, он был в близости с Богом. Любое нарушение, отход от того, что Бог приказал, от желания Бога, отдаляет от Бога. Тшува – это возвращение к близости с Богом. Так, Бог, еще так написано в Талмуде, надо понять слова Талмуда и Медрашим, очень часто они не буквальные, надо их понять их глубину. Они сказаны в аллегорической форме. Написано семь действий созданий, которые Бог создал перед созданием мира. Одно из них тшува. Что это значит? Это значит, что Бог, когда он создавал мир и людей, знал и понимал, что есть возможность, может так случиться, что человек отойдет от приказов Бога. Так он заранее создал возможность вернуться обратно. И это большой подарок, который Бог сделал, это добро. Это, и мы знаем судебной практики мира тоже. Если кто-то делал преступление, а потом он придет и скажет: я сожалею из глубины души о преступлении, что я делал, и принимаю на себя в будущем так не поступать. В земном мире такого нет. Но я вам скажу. В земном мире есть еще причина, почему что такого не было. Судьи в земном мире, они всего-навсего люди. Они не могут знать сердце человека. Как они могут принять то, что он сожалеет и принимает на будущее, что это правда? Откуда? А может он просто так говорит, чтобы выкрутиться от наказания. В земном суде этого нету и не должно быть. Но и в небесном суде это тоже, это подарок. Бог знает сердце человека. Бог знает, что все, что он думает, что он ощущает. И при всем этом это большой подарок Богу. В материальном мире такого нет. Я же говорил пример. На столе стоял дорогой, красивый графин из кристалла. Человек неосторожно толкнул его. Графин упал. И из одного графина стало много осколков. Что будет, если он скажет: я очень сожалею, что я был неосторожен. Я очень сожалею об этом из глубины сердца. И я принимаю на себя в будущем быть аккуратным, чтобы такого не произошло. Ну, понятно, что осколки графина от этого останутся осколками. А тшува может аннулировать и изменить, как бы аннулировать изначально нарушение человека. Это подарок Бога. Чего в материальном мире нету. Это подарок Бога. И надо этим подарком пользоваться. Человек может в любой момент изменить свое отношение, свое поведение. И стать новым человеком. Но понятно. И не все происходит в один момент. У человека есть привычки, чувства, сознание и подсознание. И как из как мы знаем из практики, человек ним обычно в один момент поменяет свои привычки. Человек не может. Человек может работать над собой, чтобы изменить свое поведение. Если человек начинает работать над собой и делать то, что в его силах и возможностях, это уже тоже воспринимается Богом как начало исправления, начало чувы. Бог знает силы и возможности каждого из нас. И человек должен с своей стороны сделать то, что в его силах. И просить у Бога, чтобы он ему помог измениться и исправиться. Но человек должен делать то, что в его силах и возможностях. И тогда он начинает новую жизнь. Новое направление. Я видел в одной книге, прежде всего хочу поставить на стол саму проблему. Человек, который привык к чему что-то делать. Поменять в один момент очень трудно. Допустим, который говорит с другими, надо, чтобы их не обидеть словами. А есть люди, которые привыкли говорить колкости один другому. А который — это прямой запрет. Один еврей другому, его обижает словом, это запрет. Это запрет. Скажите, это легко изменить в один момент? Нет. Или, например, по Торе говорить плохое о другом еврее запрещено? Да, запрет лашон ара. А человек, который привык говорить, не контролируя себя, человек может это изменить в один момент. Или, скажем, другой пример. Человек, который привык делать все в субботу, работать в субботу, как обычно. И он услышал о том, что он еврей, а Тора это строго запретила. И он начинает, он понимает, насколько это важно, и он старается. Не всегда в его силах в один момент все изменить. Ну, есть разные советы, которые человек может сделать. Изменить свое положение, изменить место свое. И начинать работать над собой. Одно из известных путей, когда человек принимает такое решение, у него есть знакомые евреи, которые соблюдают субботу, постараться быть несколько суббот у них, а не у себя дома. Когда человек находится в атмосфере, когда все когда там строго соблюдают субботу, этого, и, во-первых, ему будет стыдно нарушать. И так постепенно он приучится. Это, например, один из путей. Я видел в одной книге красивое замечание. Есть человек, а есть слон. Скажите, кто физически сильнее? Понятно, что слон известен. А кто кого использует? Кто кем руководит? Человек пользуется руководит слоном. Благодаря чему? Благодаря разуму, которым Бог его одарил, он находит разные пути. Чем подкупить слона, чем привлечь его, как не рассердить его. чтобы он его не толкнул ни ногами, ни хоботом и так далее. То же самое человек должен, может найти разные пути. Есть, во-первых, человек должен поставить план и подумать, посоветоваться. У кого есть человек, с которым он учит Тору, стоит с ним посоветоваться. Может, он может ему помочь советом, помочь поддержкой. Сейчас время, замечательное время для чего? Мы сейчас между Рошон и Йом Кипуром. Эти дни называются Асерет. Давайте я просто прочитаю Рамбама, как он говорит о тшуве. Есть мицва повелительная, чтобы тот, кто грешил перед Богом, чтобы он вернулся и сказал, исповедовался перед Богом. А теперь идет объяснение. Все повеления Торы, повелительные, запретительные, запрещающие, если человек нарушил одно из них, сознательно или нечаянно, когда он сделает чугу и вернется от своего нарушения, он уже обязан исповедоваться перед Богом. Интересно. Исповедь это перед Богом, не перед человеком, не перед раввином, не перед кем. Перед раввином, может быть, если он хочет спросить совет, как исправить, что ему стоит делать. Но и исповедоваться человек исповедуется перед Богом. Каждый еврей имеет прямую связь с Богом. Каждый человек может говорить с Богом. И очень хорошо, что он говорит перед Богом. Как он исповедуется? Он говорит: Бог, пожалуйста, я и пожалуйста, Бог, я грешил в том-то и том-то, я то-то и то-то делал. Теперь я сожалею об этом. Я стыжусь моими прошлыми действиями. И я никогда не вернусь к этому. Это основа, основа исповеди перед Богом. Что говорит Бог? Это очень хорошо. То же самое, когда-то, когда стоял храм, и были грехи, которые человек делал обычно нечаянно, по ошибке, забыл, то он приносил жертву. Так прощение наступало, и именно когда, и, конечно, тем, что он приносил жертву, но было также и важно, он должен был исповедоваться перед Богом. Исповедь только перед Богом, никто не должен слышать, никто не должен знать. Более того, если человек что-то нарушил перед Богом, то никто не должен об этом знать. Потому что само знание об этом среди людей, это влияет только отрицательно. Теперь Рамбам продолжает. Хотя тшува прощает на все, и Йом-Кипур имеет великую силу прощения, есть нарушения, грехи, которые прощаются моментально, а есть, которые прощаются только через какое-то время. Так тут есть градация. Первая градация. Человек нарушил повелительную заповедь. Человек повелительная заповедь. Он не, допустим, не одевал тфилин. Или не читал шма, который надо читать утром и вечером. И он делает чуву. Он говорит, с теперешнего момента я буду это соблюдать. Между прочим, не читал шма. Может быть, просто не читал шма. А может быть, не читал шма вовремя, когда надо. Вечерняя шма имеет свое время. Утренняя шма тоже имеет свое время. До трех, до такого-то времени утром. Допустим, он вставал поздно, не читал шма вовремя. То есть он что-то не выполнял. Так написано, он не сдвигается с места, ему момент сразу же прощает. Если он делает чего? Сожалеет о прошлом, принимает на будущее, сразу же прощает. На это написано «Шува боним шейповим эр помощу вайсехам». Вернитесь, озорные дети, я вылечу ваше озорство. И Аисича первая градация. Идет вторая. Человек нарушил запрет. То, что Тора запретила. Что Тора запретила? Тора запретила, например, есть свинину. Есть говядину, не зарезанную кошерным образом. Или в которой нашли трифа. Тора это запретила. И он делает чугу. С этого момента я буду есть только кошерные виды пищи, виды животных, и только зарезанные по закону. Чува тога вима кипурим мехапер. Написано чува, подвешивает. То есть его, если можно так выразиться, камень, который должен был бы висеть над ним и мог бы упасть в каждый момент, камень наказания, он висит, он не падает, но он еще остается. То есть полное прощение нету, полное прощение приходит с Йом-Кипур. Йом-Кипур заканчивает прощение. Когда пришел, человек сделал чуву и пришел Йом-Кипур, это полностью прощает. А если человек нарушил, говорит, тот у миссис Бес, действие, за которое полагается карет, или за которое полагается смертная казнь, я сделал чуву. За что, например, полагается карет, смертная казнь? Например, за нарушение шаббата полагается и карет, и смертная казнь. Если он нарушает сознание. Запрет неда женщина, которая еврейка, которая видела кровь и не очистилась, не окунулась как надо, если она с кем-то имеет отношение, то они оба нарушают запрет неда, за который есть кровь. Это второй, например, такой случай. Так чува в Йом-Кипурим толи. Там это уже строже, потому что это речь идет о сознательном нарушении запрета, за который есть карет, отрезание души или смертная казнь. Осознание. Чува, то, что он делает чува. И потом приходит Йом-Кипурим, это подвешивает. То есть камень висит, но не падает. Иссурим, неприятности, которые приходят потом, заканчивают прощение. Видите, тут есть три уровня. Три уровня. С чем можно это сравнить? Очень просто. На одежду попала грязь. Есть, когда падает грязь. Достаточно отряхнуть, и грязь уходит. Иногда. Иногда нужно уже потереть, стирать. Бывает, что нужно моющие средства положить в стиральную машину и вымыть. То есть это разные уровни грязи одежды. Запачканности, разные виды очищения. То же самое и тут. Разные нарушения, уровни нарушения, разные виды, разные уровни, несколько уровней, как человек очищается перед ним. Повторим. Значит, есть повелительные заповеди. Если человек их не выполнил, как он только сожалеет о прошлом, принимает на себя, делает чего, это уже сразу прощается и снимается. Снимается наказание за то, что он этого не делал. между прочим, потеря тех положительных действий, которые он мог бы сделать за это время, это остается. Но иметь претензии на него и наказывать за прошлое его не будут. Сразу как он делает чего? Принимает, сожалеет о прошлом, принимает на будущее. Второй уровень. Это если человек нарушил запрет Торы. Запрет Торы, например, сказал, есть некошерные виды еды. Некошерную рыбу, некошерные виды мяса. Человек одевает одежду, в которой есть шерсть и лен. Бреет бороду бритвой. Срезает пейсы полностью. Полностью, может, даже частично. Это нарушение запрета Торы. Там уже чува. Она только подвешивает, то есть нет полного, его не наказывают, но еще это не сошло с него. А полное прощение приходит с Йом-Кипур. А если человек нарушил сознательно запреты, которые полагаются карет или смертная казнь, то чува и Йом-Кипур подвешивают, а полное прощение приходит с неприятностями. То есть неприятности имеют силу очистительную. Это мы уже говорили о трех уровнях. Повелительная заповедь. Прощается сразу. Запрещающая заповедь. Чува плюс прощает. Нарушение запрета карет и смертная казнь. Чува ема кипурим частично. Поддерживает, что он не пришел наказание, а полное прощение приходит с неприятностями. Неприятности полностью очищают человека. А есть четвертый уровень. Если человек делал хилу хашем, осквернял имя Бога. Что такое хилу Ашем? Могут быть разные формы и разного уровня. Допустим, человек выступал публично против того, чтобы люди соблюдали заповеди Торы. Или человек, который имеет влияние, он сам не соблюдает и воздействует на других, чтобы они не соблюдали. Это один случай. Кулашев осквернил имя Бога. Не только сам нарушил, но воздействовал на других тоже. А может быть, другой случай. Это может быть евреи. И хорошие евреи, которые соблюдают и изучают Тору, изучает и соблюдает Тору, но его действия и его поведение с людьми приводят, что люди из-за него смотрят критически на соблюдающих людей и не хотят соблюдать. Прочитаю, как Талмуд в трактате Йомы об этом говорит. Я читаю уже, как это написано в трактате Йомы, но я уже читаю изначально в переводе. Написано в Торе «Ваавта эс Ашем элокеха». чтобы ты любил Бога твоего Бога. Чтобы ты так себя вел, что имя Бога было любимо через тебя. Человек учит Тору, учит Мишну, Абсу, находится с знатоками Торы, углубляется в изучение Талмуда. И его разговор с людьми спокойно и деликатно. Он разговаривает с людьми спокойно и деликатно. Его денежные отношения с людьми честны и справедливы. Что люди говорят о нем? Как хорошо этому человеку, что он учил Тору. Как он красиво себя ведет. Как хорошо папе его, что он изучал Тору. Как хорошо его учителю, что изучал Тору. Люди, которые не изучают Тору, они... Люди, которые не изучают Тору, не знают, как себя вести часто. А этот человек, который изучил, ведет себя с людьми деликатно, с ними беседует, честен и справедлив в денежных отношениях. И этот человек своим поведением освящает имя Бога. И про него написано, я сказал, это предложение у пророка Ишаяу, я сказал мне, ты мой раб, ты Израиль, что я тобой хвалюсь. А если кто-то изучает Тору, изучает Мишнайот, углубленно изучает Талмуд, а его денежные отношения с людьми не совсем честны, не, то есть не просто грабеж, но не совсем честно и справедливо. И он не разговаривает деликатно с людьми, сердится на них, может обидеть другого словом, обижается. Что люди говорят про него? Ой, горе вот этому человеку, что он учил Тору. Горе его отцу, что обучил его Тору. Горе его учителю, обучил его Тору. Смотри, он учил Тору, и что, как он себя неуважаемо, некрасиво ведет. Это есть... Это тоже хилу вашем, осквернение имени Бога перед людьми. То есть я уже сказал, что хилу вашем может быть в разных формах и на разных уровнях. Может быть человек, который прямо и открыто воюет против соблюдения Торы и выступает некрасиво в этой теме. Может быть человек, который мешает другим соблюдать законы Торы. А может быть человек, который изучает Тору, изучал Тору и соблюдает законы Торы. Но своим некрасивым поведением он приводит к тому, что люди смотрят с неуважением на тех, кто соблюдает Тору. Это хилу вашем, осквернение имя Бога, это хилу вашем. Осквернение имени Бога – это четвертый уровень нарушения, который еще строже и хуже трех предыдущих. Я продолжаю Рамбама. Кто осквернил имя Бога, даже он сделал чуву. Пришел Йом Кипурим, и он находится в чуве. Пришли на него неприятности. Нет полного прощения.
А?
Нет полного прощения, пока он до его смерти. Но чува, и Йом-Кипур, и неприятности подвешивают его, а полное прощение приходит со смерти. Ну, это я вам сказал, четыре уровня нарушения и четыре уровня прощения. Ну, у кого-то есть вопросы по этой теме?
Пожалуйста, участники, можно сейчас спрашивать.
Поднимите, пожалуйста, руку, мы вас включим вам звук. Есть вопросы у Елены. Елена, пожалуйста, мы включили вам звук. Пожалуйста. Шалом.
Добрый день, Рав Бен Сион. У меня вопрос по поводу того, что нельзя обижать другого словом, а как быть с особо обидчивыми, чувствительными людьми, которые постоянно обижаются, могут даже манипулировать тем, что они обижаются. Можно постоянно у них просить прощения.
Смотрите, бывает разное. Тут же говорить о чем-то. Трудно говорить в общей форме. Но это уже в Сифахсиде написано, что в доме, там, где был повешен, не говорят о веревке. Я не знаю. Надо стараться быть осторожным. Но что кто-то хочет этим манипулировать, это, конечно, некрасиво манипулировать. Но человек должен говорить уважаемо, деликатно с людьми. Не обижать другого слова. А то, что кто-то что-то выдумает, я не знаю, насколько человек имеет ответственность. Надо стараться, но не все в наших силах.
Можно еще один вопрос? А чем можно заменить очищение неприятностями? Можно давать сдаку или молиться, или изучать Тору? Или...
Вы правильно спрашиваете. Смотрите. Тут вопрос, вы говорите так. Если человек нарушил, ну, во-первых, надо знать, что это именно когда человек нарушил эти запреты, зная сознательно. Если человек не знал, это нечаянно. Рамбам в комментарии на Мишну говорит, что это правило относится именно к тому, кто нарушил сознательно. Теперь, вы спрашиваете верный вопрос. В книге Рабейну Йейна «Шары Чувы» пишет на сэкономить неприятности, пишет несколько советов. Он пишет, приводит пасук в Мишлей, «Бехесед веэмет ихупаравон». Добром и правдой искупается грех. И он говорит, что когда человек дает больше сдаки, это помогает в прощении. Теперь, хесед – это добро, это сдака, и не только сдака. Делать добро с людьми. Помочь человеку словом. Радовать жениха на свадьбе. Утешать человека, когда он в беде. И так далее, и так далее. И сдака, конечно. Он приводит пасук. Тоже в Мишлей, «Здака тацил мимавет». «Здака спасает от смерти». Если «здака спасает от смерти», он говорит, то тем более она может снять неприятности. Теперь это хесед. А эмет на изучение Торы. Изучение Торы имеет могучую силу. И может тоже снять неприятности. В другом месте Рабейну Йейна пишет, что изучение Торы снимает может снять неприятности, которые должны прийти на человека по двум параметрам. Во-первых, один параметр. Зачастую человек устал, ему трудно учиться, или нет особого желания, а он напрягается и учится. И это в какой-то мере это неприятность. Так это неудобство снимает другие неприятности. Так он пишет Рабейну Йейна. И второе, что изучение Торы – это очень сильное, широко действующее лекарство. Так это имеет силу снять неприятности. Так пишет Рабейну Йейна. Ну, хорошо.
Спасибо большое вам, Рав Бен Сион. Спасибо за ваши уроки, за проект Талдот. И желаю вам хорошей записи в книге жизни. Всего хорошего. И пусть Всевышний вас оберегает, вам помогает. Всего хорошего.
Спасибо. Спасибо. Продолжаем дальше тему. Теперь. Послушайте. Раз мы уже упомянули вопросы как говорится, экономии неприятностей, так я уже упомянул, если кто хочет сэкономить неприятности, так это совет Рабейну Гейна сэкономить. Теперь есть вопрос более сложный. Мы читаем в Рамбаме, это Гемара, что осквернение имени Бога... Секундочку, мы, конечно, первым делом надо знать, что это первым делом это чуба, возвращение. Сожаление о прошлом и принятие на будущее. Но, как пишет Гемара и Рамбам, то нету полного прощения сразу. И приводится на сознательное карет или смертные нарушения запрета карет и смертной казни неприятность. Я привел Рабейну Гейна, как его советы, как это можно постараться сэкономить. Теперь мы читаем же дальше. Соскорнение имени Бога – это самое строгое нарушение. Почему это самое строгое нарушение? Рабейну Гейна пишет, что основа создания Богом мира – это чтобы освятить имя Бога. А тот, кто делает, чтобы оскверняет имени Бога, он делает прямо противоположное цели создания мира. Поэтому смотрят на это так строго. Да, я видел, кто-то поднял руку. Пожалуйста.
Наша слушательница подняла руку, но опустила. Если хотите, мы вас подключим. Дайте нам знать. Пока нет.
Смотрите дальше. Рабейну Гейна пишет еще два совета, если человек осквернял имя Бога. И он хочет все-таки прощения. И он хочет прощения. Хотя обычно это не искупается полностью до смерти. Но он приводит два совета, которые могут помочь, чтобы это было искуплено. Первое. Мы же говорили, что такое осквернение имени Бога. Он своими действиями влиял, чтобы другие люди смотрели критически на соблюдающих людей, на соблюдение заповедей. Так он этим портил. Если он будет стараться делать противоположное своим поведением, освящать имя Бога и приближать людей к Торе, то его действия, которые освящают имя Бога, они могут искупить его действия, которые оскверняли имя Бога. То есть сделать противоположное. Это пишет Рабейну Гейна, один совет. Он осквернял имя Бога, чтобы он освящал имя Бога. И это, как говорится, выбивается, исправляется противоположно. Второй совет, который Рабейну Гейна пишет в книге Шары Тшувы, что если этот человек будет напряженно, постоянно изучать Тору, то изучение Торы имеет могучую силу. И это может искупить даже грех Хилу Ашем, осквернение имени Бога. Это два совета, которые пишет Рабейну Гейна.
Рабейн Цион, если можно, задам вопрос, особо актуальный. В Галуте, в изгнании, бывает, что наше поведение приемлемо в глазах евреев, но неприемлемо и противно в глазах неевреев. Будет ли это тоже осквернением имени Всевышнего?
Поясните, что это на практике значит. Если кому-то не нравится, что мы, я не знаю, одеваем тфилин, ну, ты что? Это неприемлемо. Это их проблема. Поясните, скажите пример.
Если речь идет про Дерех Эрец, ну, например, человек проявил, ну, как бы, неряшливость. Ну, для меня и для моего еврейского окружения вот такое поведение, в принципе, можно стерпеть, а с чего особенного нет. Но вот, например, есть страны, в которых очень педантично относятся к порядку. Вот для них это просто катастрофа. Вот нужно ли это учитывать?
Мне кажется, что со стороны Кидуш Ашем надо было бы с этим считаться. Другое дело. Есть правила этикета, которые приняты у многих в нееврейском мире. А в еврейском мире и наш этикет другой. Вот, допустим, посылать даму вперед и так далее, уступать ей место. В еврейской традиции этого нет. То, что они так считают, это их проблема. Мы из-за этого менять нашу форму поведения не должны.
Спасибо.
Что значит чува гмура? Полноценная чува. Что это означает на практике? Как Рамбам говорит так, что человеку пришло что-то, что он нарушил, и он может, имеет практическую возможность сделать, но он этого не делает из-за чувы. Не из-за боязни перед людьми и не от слабости. Рамбам приводит, это уже пример Талмуда тоже. Предположим, человек имел запрещенную связь с какой-то женщиной. И он ее встречает. И он имеет к ней те же чувства. И у него те же, то же состояние тела. И в том же месте, где он нарушал. Но он не нарушил. Из-за того, что он изменил свое поведение. Это чува. Это называется чува гмура. Полноценная чува. Что он в том же положении. Но он поменял свое поведение. А если человек не делает чего только к старости, когда он не может делать то, что он когда-то делал, хотя это не полноценная чува, она все-таки ему помогает, он был чува. То есть есть чува, гмура полноценная, когда он мог это нарушать и имел те же чувства и те же желания, но этого не делает, это называется полноценная чува. А есть чува более низкого уровня, когда он делает чува, когда он не может это делать. Представьте себе вор, который когда-то взламывал дома и воровал. А сейчас он уже на старости, и он не может взламывать. Но он действительно принял в сердце решение не воровать и не взламывать. Это тоже чува ему помогает, но это не та полноценная чува. И пока человек жив, он еще может сделать, может исправить. Пока человек жив, он может сделать чего исправить. Читаю дальше Рамбама, следующий параграф. Что такое чува? Чтобы грешник оставил свой грех, убрал с его своих мыслей, и принял в сердце больше так не поступать. Как написано, я заеврошо даркей, ви еще вен маршвейсов. Раша пусть оставит свой путь, поведение, и человек овен грехов в свои мысли. И чтобы оставил больше так себя не вел, и что он сожалел о прошлом. После того, как я вернулся, я передумал, я сожалею. И чтобы он сожалел о прошлом, самое главное, принял решение в будущем так не поступать. И чтобы о нем свидетельствовал тот, кто знает скрытое, что он к этому греху больше не вернется. Это я перевел выражение Рамбама. Чтобы о нем свидетельствовал тот, кто знает скрытое, что он к этому греху больше не вернется. Что значит это выражение? Что значит, что о нем Бог мог свидетельствовать, что он больше этого не сделает? Скажите, одно из основных качеств, которые Бог дал человеку, это свобода выбора. Что значит Бог будет свидетельствовать о нем, что у него забрали свободу выбора? Нет. Речь идет о другом. И Реха Мишне, Кесов Мишне, потом Сефер Сидим, они объясняют это так, что его возвращение, оно правдиво идет из глубины сердца, и оно правдиво и верно. И он, когда он делает это, свою чуву, он готов поставить Бога за свидетеля, что он этого больше делать не будет. Он делает Бога за свидетеля. Настолько его чува искренняя, глубокая и правдивая. Он делает Бога за свидетеля, что больше он этого делать не будет. Это полноценная чува. Говорят еще, говорят, что из выражения Рамбама это слышится. Не написано, чтобы о нем свидетельствовал тот, кто знает будущее. Бог же знает будущее тоже. Нет, не в этом вопрос. Чтобы о нем свидетельствовал тот, кто знает скрытое. Тот, кто знает глубину сердца каждого. Это настоящая полноценная чува. Что о нем может свидетельствовать тот, кто знает скрытое. Это замечательное время, как мы читали сейчас. Йом-Кипур имеет силу прощения. Весь Йом-Кипур, каждая минута Йом-Кипура имеет силу прощения. Рабейну Йойда говорит, что есть причин, почему есть мицва, есть накануне Йом-Кипура. Он говорит, три причины. Первое, если человек что-то нарушил, запретительную заповедь, приходит Йом-Кипур, и он проявляет радость. Почему он проявляет радость? Потому что он избавляется от грехов, грехов, на которые был запрещающий заповедь. Чува только начинает прощение, а полностью прощает. Это показывает, что он радуется тем, что он показывает, что он радуется Йом-Кипуру и устраивает торжественную трапезу, что он радуется освобождению от грехов, прощению грехов. Видно, что он хочет близости с Богом. Пока человек есть грехи, это отдаляет его от Бога. Так вот, видно, что он хочет избавиться от грехов и приблизиться к Богу. Вторая причина, пишет Рабейну Йойда так, что человек, надо принимать, делать мицвот с радостью, и праздник должен быть с радостью. Вообще-то Йом-Кипур, такой большой праздник, надо было поставить хорошее застолье. Но Йом-Кипур Бог запретил есть и пить. Что мы для этого делаем? Мы делаем это торжественное застолье в честь праздника накануне Йом-Кипура. Третья причина, что мы едим и пьем накануне Йом-Кипура, что у нас были силы поститься, чтобы были силы и сосредоточенность продумать наши действия, что исправить, как сделать чуву, каким образом исправить. И у нас были на это силы. Ну, если у кого... Это я прочитал часть немножко. Если у кого-то вопросы, пожалуйста.
Мы ждем вопросов. А если пока нет, я хотел бы спросить. Рабин Цион, если я сделал чуву за какой-то грех в прошлый Йом-Кипур, нужно ли мне снова делать чуву в этом году, если я этот грех не повторял?
Смотрите. Я начал делать чуву. Тут вопрос другой. Упоминать его в исповеди перед Богом или нет? Так интересно. И есть спор об этом в Талмуде. В Шулхан Арух и приводится, что хорошо, что он вспомнил в исповеди. Ведь он может это сделать. Он не обязан, но может.
Спасибо. Пожалуйста, есть вопросы, можно сейчас спросить. Поднимите, пожалуйста, руку. Пока вопросов нет.
Ну хорошо, я могу продолжать дальше. Послушайте. На практике есть действия, которые человек может сразу на месте изменить, исправить. Есть действия, которые нужны. Более продолжительная, кропотливая работа с самим собой, своими привычками, своими чувствами. Человек не должен ни от кого отчаиваться, и не от себя тоже, самого себя тоже. Над любыми качествами, что человек хочет себе изменить, можно работать. Но надо это делать продуманно и разумно. Каждым качеством есть свои пути работы. Но одно из важных качеств, из важных действий, которые поможут человеку идти по верному пути и духовно подниматься, это чтобы у каждого был урок Торы. Человек, который изучает Тору, это духовно его поднимает, и он намного легче исправляет и изменяет свои нехорошие действия, действия, которые не по Торе. Это нужно каждому из нас. Очень хорошо, когда у человека есть личный контакт с раввином, знатоком Торы, которому может посоветоваться разным вопросам, как поступить в данной жизни, в данной ситуации по Торе. В законах Шаббата, в законах отношений между людьми, в самых разных законах. Человек, который хорошо и основательно изучает законы Торы, у него намного больше вопросов человека, который меньше учит Торы. Раввины всегда говорят, районы всегда говорят, что основные, которые у них спрашивают вопросы, знаете кто? Это те, которые изучают Торы. У них более досконально изучают. И у них больше вопросов. Что можно, что нельзя, как поступить. И это очень важно. Известно, что человек, у которого есть знаток Торы, с которым он советуется, то его линия в жизни, она другого уровня, она идет больше по Торе. Да, пожалуйста, вопрос.
Елен, пожалуйста, мы включаем.
Здравствуйте. Шалом, Мин Львов, Западная Украина. Спасибо огромное за ваши уроки, за этот свет Торы, за мудрость Всевышнего, что вы несете во все уголки планеты. Я хотела спросить, понимаете, вот до того момента, пока Zoom не так был актуален, я очень много читала. Ну, недельная глава – это 100%, это было, как здесь говорят, стопудово. А сейчас, вот благодаря этой короне, я могу быть во многих группах, и практически больше я изучаю по Zoom. Это хуже или как? То есть я переживаю, что если я меньше стала читать, вот саму даже главу, понимаете, в Танахе, я даже Шма Исраэль по Танаху молилась, я знаю, где это, в каком месте. То есть сейчас я больше по Зуму с раввинами изучаю, да, даже недельную главу. И вот затрудняюсь сказать, это хорошо или
что? Смотрите, я не знаю, о каком переводе Танаха. Вы, наверное,
учите. Я читаю на иврите. Нет, я
читаю на иврите. Смотрите, прочитать недельную главу на иврите в любом случае надо. Теперь, если когда есть хорошие уроки и хорошие учителя, и вы учите с ними, это очень хорошо. Смотрите, я не могу ничего говорить, не знаю о разных уроках. Есть части, которые хорошо, что человек сам изучил. Например, комментарии Раши не всегда можно его учить. Есть части Раши, части Рамбана. Но я вам скажу, когда человек слушает от учителей Торы, это более, и действительно они дают хорошие уроки, это более живое изучение. Я думаю, что это хорошо.
Спасибо, Рав. Есть вопросы, пожалуйста, можно спросить? Рав, если человек знает за собой плохое качество, нужно ли в Йом-Кипур о нем тоже исповедоваться? Если да, то каким образом?
Послушайте, плохое качество, допустим, человек знает у себя качество гнева или качество искать у людей недостатки. Конечно, он должен исповедоваться, но вопрос другой. Как он на себя принят на будущее? Я думаю, что он должен принять себя на будущее, искать, делать действия, которые будут исправлять это его качество. Сказать на будущее, я больше не буду сердиться, с этого момента несерьезно. Или то же самое, я не буду ни на кого искать недостатки, это неправдиво. Перед Богом надо говорить правду. Человек может сказать, я буду стараться работать над этим качеством и действительно начать работать и постепенно его исправить. Хорошо бы найти какой-то сектор этого качества, которое можно на себя принять прямо сейчас. Это будет уже реальный живой шаг. Рамбам пишет, что человек должен исповедоваться о плохих, нехороших качествах, как гнев и так далее. Так пишет Рамбам прямо на... Ясно. Есть еще вопросы?
Спасибо. Есть вопрос у Ирины. Мы включили вам звук, Ирина. Пожалуйста.
Добрый день. Да, всем добрый день. Рав Бенсион, у меня такой вопрос. Я просто позже подключилась. Не знаю, вы говорили об этом или нет. Но вот у меня такой вопрос. Накануне Йом-Кипура какие продукты, то есть какую пищу кушать, чтобы... это дольше переваривалось бы, то есть дольше бы держалось бы в желудке, скажем так, чтобы на следующий день, на Йом-Кипур, мы бы не так сильно чувствовали бы голод. То есть есть определенные продукты или там готовые или не готовые?
Мы об этой теме не говорили. Но я вам скажу, то приводится в законе, да, что едят пищу, которая легко переваривается, мясное, например, куриное обычно, куриное, не говядину, чтобы это легко переваривалось. Теперь, я вам скажу из того, что я слышал из опыта, и в книгах я не могу сказать что-то, но я могу сказать, что один человек, врач, но он мне сказал как человек, что однажды он был в положении, почти ничего не было накануне Йом-Кипура, только виноградный сок, и он пил много виноградного сока. И он чувствовал себя очень хорошо и легко в том году. Он мне это сказал много лет назад. С тех пор я стал... понятно, что я ем трапезу, которую жена готовит из курицы, и там принято традиционный ашкеназских евреев делать пельмени с курицей накануне Йом-Кипура. И именно то, что, потому что это легко переваривается. Есть виды еды, которые не едят, острые или что не едят. Теперь, так я с тех пор стал пить естественный виноградный сок, и я чувствую себя легко, и мне кажется, что это мне помогает. Возможно, да. Хорошо. Еще какой вопрос?
Да? Это, слушательница наша, по-моему, просто восхищена ответом, но вопроса я не увидел.
Ну, хорошо. По-честному говоря, основная трудность это для организма это питье. Потому что целые сутки не есть совсем не страшно. Я видел человека, который жил только на воде 4 недели и нормально функционировал. Я говорю вам личное свидетельство. Основная трудность для организма – это питье. И, конечно, хорошо перед постом больше пить. И не пить в один раз сразу. Каждый час немножко пить, стакан, два, чтобы в организме было достаточно жидкости. Так мне кажется. Хорошего Йом-Кипура всем, и чтобы мы сделали чуву как надо, исправили, приблизились к Богу. И будем молиться к Богу, чтобы прекратил эпидемию. И желаю всем хорошего года.